Петр Сойфер, протокол распада. Протокол распада. Доктор Сойфер Петр. Предисловие. К середине 20 века вопрос о том, поддается ли человеческое сознание управляемому демонтажу, перестал быть областью умозрения. Он стал предметом финансирования, штатного расписания и грифа секретности. Программа, известная под криптонимом MK-Ultra, была официально санкционирована директором ЦРУ Алленом Даллесом в апреле 1953 года. Ей предшествовали два менее масштабных проекта — Bluebird, начатый в 1950 году, и сменивший его в августе 1951-го Artichoke. Оба занимались одним и тем же вопросом — можно ли методами гипноза, изоляции и химического воздействия заставить человека действовать против собственной воли, вплоть до полной потери памяти о содеянном. MK-Ultra объединила эти наработки в зонтичную структуру из полутора сотен субпроектов, распределенных между университетскими лабораториями, психиатрическими клиниками и тюрьмами на территории США и Канады, зачастую без ведома самих исследовательских учреждений о конечном заказчике. О существовании программы почти ничего не было известно почти два десятилетия. Основная часть документации была уничтожена по прямому распоряжению в 1973 году, когда ведомство, реагируя на нарастающий политический скандал вокруг Уотергейта, спешно избавлялось от материалов, способных скомпрометировать его довоенную и послевоенную практику. Публике программа стала известна лишь в 1975 году, благодаря слушаниям комиссии Рокфеллера и сенатского комитета Фрэнка Чорча, расследовавших превышение полномочий американских спецслужб. Толчком послужила и смерть Фрэнка Алсона, гражданского сотрудника армейской лаборатории, который в 1953 году, спустя неделю после того, как ему без ведома подмешали ЛСД на закрытой встрече исследователей, выпал из окна нью-йоркской гостиницы. Его семья добивалась объяснений более 20 лет. Уцелевший фрагмент архива, около 20 тысяч страниц финансовой документации, случайно не попавший под уничтожение из-за ошибки в маркировке, был обнаружен в 1977 году в ответ на запрос по закону о свободе информации. Именно эти страницы, вместе с показаниями свидетелей на закрытых слушаниях, остаются сегодня основным источником знаний о том, что происходило в клиниках, подобных той, что описано в этом романе. Настоящая книга не является ни документальной реконструкцией, ни попыткой восстановить утраченные архивы. Все персонажи, клиника и происходящие в ней события — вымысел. Но методология распада личности, положенная в основу сюжета, семь осей уязвимости, последовательно демонтируемых экспериментатором, строится на реальных принципах, зафиксированных в рассекреченных материалах. Изоляция от привычного круга общения, разрушение циркадных ритмов, управляемая тревога, химическая и сенсорная дестабилизация. Именно поэтому за ужасом этой книги нет фантастического допущения. Есть протокол. Глава 1. Прибытие. Дорога к клинике петляла среди кленов, еще не тронутых полным пожаром октября. Только край листа рыжел, будто спичка поднесена и тут же отдернута. Мэгги смотрела в окно такси и считала эти края, один за другим, как считают что-то безопасное, когда безопасного вокруг остается немного. Водитель, пожилой человек с руками в старческих пятнах, всю дорогу молчал, и она была ему за это благодарна. От Бостона они ехали почти два часа, и чем дальше, тем реже становились дома, тем чаще — каменные ограды, за которыми паслись лошади, равнодушные к машине. Однажды дорога нырнула в низину, и там, у ручья, стоял олень. Не убежал, только повернул голову, посмотрел вслед и снова опустил морду к воде. Мэгги подумала, что запомнит именно это. Не название клиники, не имя врача, а оленя у воды в четверть третьего пополудни. Дом появился из-за поворота внезапно. Так вырастают вещи, которых ждешь слишком долго, чтобы все еще замечать дорогу к ним. Белый, трехэтажный, с колоннами, слишком парадными для того, что происходило внутри. Она это уже понимала, хотя еще не переступила порог. Перед домом — газон, подстриженный с той аккуратностью, которая выдает не садовника, а распорядок. Два клена по бокам крыльца были одинаковой высоты, будто их подбирали по линейке. Мэгги расплатилась, взяла свой единственный чемодан, синий, потертый на углах, с отцовскими инициалами, которые она так и не удосужилась закрасить, и постояла секунду на гравийной дорожке, прежде чем пойти к входу. Воздух пах прелой листвой и чем-то еще, более холодным, что она не смогла определить, то ли дым из трубы, то ли просто приближение зимы, которая в Новой Англии всегда чувствуется раньше календаря.